Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий, молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам и миллионам людей». В чем же суть этой книги книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем, слушатели, внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как перейти к изучению, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Друзья дорогие, теперь перед нами ваша почта. Сегодня у меня в руках письмо из города Донецка. Пишет его молодой человек Григорий Иванович. И вот, что он рассказывает в своем письме. «Я недавно стал слушать ваши библейские лекции, — пишет Григорий Иванович, — где-то около полугода. И все же я понял, что мне еще очень и очень много не достает в духовной жизни. Я знаю, что верить так это еще не все. Мне кажется, что вера и послушание Богу должны идти как-то вместе, иначе получается диссонанс. Эту мою мысль я могу подтвердить цитатой из Библии. Об этом написано в послании к евреям в 11 главе, 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Как видите, пишет Григорий Иванович, эта цитата подходит к моей мысли точно так, как рука к рукавице. Так пишет слушатель Григорий Иванович, молодой человек из города Донецка. Уважаемый, дорогой Григорий Иванович, благодарю вас за ваше письмо и за интересные ваши замечания, за ваши интересные комментарии. И в самом деле, дорогой Григорий Иванович, Библия так и говорит. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну. Да, верою обитал он в земле, и верою он ходил, друзья. Вера есть такая сила, против которой бессильны все силы в мире, друзья. Она есть Божий дар, который, хотя только на земле, драгоценен, но происходит, конечно, с небес. И оттуда укрепляется и содержится слушатели. В силе и величии встречает нас мощь веры у Авраама. Он был человек, подобный нам. Однако, какой герой, не правда ли? На его долю выпала редкая честь называться другом Божьим. Так его называет слушатели сам Господь. Вера Авраама видна в его послушании повелению Божию. Бог повелел ему выйти из страны своей, и он пошел сам, даже не зная, куда идет. Это подлинное послушание. Оно также проявилось в терпении, с которым он ожидал исполнения обещаний Божьих. Время ожидания казалось чистым противоречием этим обещаниям. Он должен быть владельцем великой и славной земли, а у него нет даже местечка, чтобы похоронить своего мертвеца. Он получил великое благословение в земных благах, однако он должен был вести странническую жизнь и даже обитать в шатрах. Его семя должно быть так многочисленно, как звезды на небе, однако он отходил в старости уже без наследника по плоти. Но отец верующих не смущался этим, он все же веровал. Веровал, что Господь даст ему то, что обещал. Эта вера дала ему силу не только оставить дом своего отца, родство, родину и удобство жизни, идти незнакомыми путями и претерпеть всевозможные затруднения и опасности, но еще ожидать исполнения Божьих обещаний, тогда, когда человеческая природа и разум противоречили им. Она дала ему силу, когда, наконец, исполнилось обещание о рождении сына от Сары, принести возлюбленного Исаака в жертву Господу. Он хотел иметь город, который Господь построит ему, поэтому он сам не строил себе города. Вот вера, которая соединяется со всемогущим Богом и идет с ним рука об руку. Друзья дорогие, вера Авраама сделалась для него самого и для всего мира источником благословения. Он в ней находил покой и утешение. Тогда даже, когда ему угрожала опасность, принесенный в жертву Исаак был возвращен ему с лихвой. Его личное свидетельство о Господе словом и делом не осталось без плода. Посредством его семени, которое есть Христос, даровано благословение всему миру. Господь Бог засвидетельствовал Аврааму о своем благоволении к нему и дал ему возможность проникнуть взором в заместительную жертву Христову во время принесения в жертву Исаака. И вот у меня сегодня к вам, слушатели, вопрос. Какова же твоя вера сегодня? Есть ли у тебя вера? Похожа ли эта вера на веру Авраама? Дорогие друзья, да поможет Господь каждому из нас в самом деле иметь такую живую веру, какую имел Авраам, отец всех верных людей Богу. Он был одним из первых, кому вера вменилась, слушатели, в праведность. Он стал, друзья радиослушатели, оправданным Господом верою, потому что он полностью уверовал Господу Богу. И он не только это, но он даже стал другом Господа Бога. Да поможет всем нам и вам также, Григорий Иванович, в вашем хождении с Богом. Именно этот пример, пример Авраама. Дорогие друзья, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо молодого человека Григория Ивановича из Донецка. Ну а теперь я, как всегда, перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю всех вас оставаться на этой волне, чтобы вместе с вами изучать книгу книг Библию. Дорогие друзья, продолжим нашу программу «Библейские лекции». Как приятно было с вами встретиться, слушатели, в нашей первой части этой программы, где мы рассматриваем, зачитываем, отвечаем на ваши письма. Прекрасные письма, слушатели, письма, которые могут стать великой и становятся великой помощью для многих и многих слушателей. Друзья, а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на 63 главе. 63 глава книги пророка Исаии. Мы приближаемся почти уже к концу этой великой книги пророка Исаии. Совсем недавно мы начали изучение этой первой главой этой книги, а теперь, слушатели, мы уже подходим, как вы видите, к концу. Время очень быстро бежит, слушатели, и в самом деле мы даже не замечаем, потому что мы увлечены именно этими замечательными истинами Священного Писания. Сегодня мы с вами рассмотрим 63-ю главу книги пророка Исаии. Это самая, можно сказать, мрачная, хотя и торжественная глава. Мне становится немного жутко, когда я читаю ее, а именно ее первую часть. В ее первых 6 стихах вы имеете ярость гнева Божия, которая появится, когда Иисус Христос во второй раз придет на землю. Он придет, чтобы судить народы. Этот суд будет предшествовать установлению его тысячелетнего царства. Здесь говорится о точиле, о точиле гнева Божия. Точила, как вы знаете, из сельского хозяйства. Точила – это большой вместимости сосуд для выжимания сока из винограда. Точила обыкновенно высекались в твердой скале и представляли котлообразный чан с отверстием на дне, через которое сок от раздавленных в верхнем чане ягод стекает в нижний, меньший по размеру чан, тоже высеченный в скале. Топтание винограда в точиле было, конечно, тяжелым трудом. Виноград топтался в точиле босыми ногами людей. Первое пришествие Христа, о его страданиях, и были описаны также в 53 главе. Как вы помните, мы останавливались в этой главе довольно подробно. Там Исаия ответил, что во Христе не было ни вида, ни величия. Но в начатой нами главе показаны красота и величие Христа, идущего судить народы и совершить день мщения Бога нашего. Но мы прочитаем первый стих, где говорится, кто это идет от Эдома, в червленых ризах от Вассора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Друзья дорогие, литературная форма, употребляемая здесь, это гласная перекличка поющих. Те, которые задают вопрос относительно идущего от Эдома, поражены его величием и красотой. Он идет от Эдома и со стороны востока. В другом месте нам сказано, что его ноги станут на Елеонской горе. Эдом и Вассор – это только лишь географические места. Эдом также является символом плоти и всех потомков Адама. Здесь мы видим суд над людьми, друзья радиослушатели. Во втором стихе задается вопрос, отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Друзья, во дни пророка Исаии, топтавшие виноград, шли в точило босиком. Красный сок, конечно, обрызгивал их одежды. Даже если их немного поднимали, все равно их обрызгивало. Эта картина, друзья, это картина, которую вы имеете в этом стихе. И вот почему задается этот вопрос. Зрители видят кровь на его прекрасной одежде, подобную брызгам виноградного сока. И он отвечает: «Я топтал, точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Заметьте, друзья, что на его одежде только их кровь, там нет его крови. Отцы ранней церкви ошибочно приняли эти первые 6 стихов как относящиеся к первому пришествию Христа. Они приняли точило за страдания Христа на кресте. Но, конечно, такая интерпретация этого места неприемлема, так как кровь на одежде Христа – это не его кровь, но кровь других. Это говорит, слушатели, совсем о другом случае. Это говорит о дне мщения, о дне наказания. И относится, конечно, уже ко второму пришествию Христа, а не к первому, когда Он помирал на кресте. Это было совсем другое явление и другое место. В первом пришествии Он пролил, да, свою кровь и был попран. Теперь же Он будет топтать точило своего гнева, друзья. В стихе 4 нам дана причина Его суда. И мы читаем здесь: «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Друзья, Он придет, чтобы до конца спасти своих искупленных от их жестоких угнетателей. Это суд над землей, и этот суд определен как день мщения. Но мы читаем далее, стихи 5 и 6, где говорится: «Я смотрел, и не было помощника, дивился, но не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Друзья дорогие, Христос не нуждается, конечно, в человеческой помощи. Его сила во много раз превосходит силу всего человечества вместе взятого. Христос любвеобильный, и Он отдал Себя в жертву искупления грешников, но для тех, которые попрали Его жертву, готовится, конечно, ужасный день мщения, день Господень. Это не запугивание, друзья. Это реальные факты, и Господь предупреждает об этом именно. Он не запугивает, Он просто говорит о том, что будет происходить, что случится. Христос не желает, чтобы люди из-за страха приходили к Нему. Он ищет и принимает тех, которые отзываются всей глубиной своего сердца на призыв Его жертвенной любви. Страхом, конечно, нельзя спасти никого. Грешник спасается благодатью Божьей. Сейчас мы имеем время благодати, как я постоянно говорю об этом, потому что в самом деле это так. Время для язычников, время для спасения, время благодати. И вот сейчас мы имеем это время, друзья, время великого терпения Божье, время, когда грешные люди подняли руки на святого Бога, но Он терпит их. Придет, слушатели, придет Христос и усмирит этот мятеж маленьких людей. Он поразит их, и определит им великое, великое наказание. Об этом, слушатели, мы также читаем в книге Откровения, в 16 главе, в первых 10 стихах. Дорогие друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, включив свой приемник, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу. У микрофона ведущий этой программы Александр Захария. Друзья, если у вас еще по каким-то причинам нет священного писания Библии, я прошу вас, пишите нам, пишите на радиостанцию или же лично мне. В конце программы я оставлю мои адреса для вас, слушатель. Итак, продолжаем наше изучение из 63 главы книги пророка Исаии, друзья. Это замечательная книга пророка Исаии. Я только что выше говорил, что Христос придет. придет, чтобы усмирить мятеж маленьких людей. И он, слушатели, поразит их и определит им вечное наказание. Как я сказал, слушатели, это не мое запугивание, это не запугивание Христа. Христос лишь приводит факты, лишь приводит именно те определенные уже наказания, которые совершатся для тех, которые не поступают правильно. Христос, конечно, не желает, чтобы люди погибли. Наоборот, Христос не раз, и Господь не раз говорил и говорит, что Он ожидает, чтобы все спаслись, чтобы все пришли к Нему. Но, друзья радиослушатели, есть многие, которые очень настойчиво и очень сильно глумятся и издеваются над Божьей любовью. Именно о них также пишет книга Откровения, как я сказал, 16 глава. В первых 10 стихах говорится именно об этом. Там, слушатели, наказание представлено символами чаш гнева Божия, вылитыми на землю. Это, конечно, ужасно. Христос – это вечная любовь к тем, которые приняли Его. И Он же, с другой стороны, Он же отомститель всем грешникам, которые отвергли Его. Вы скажете, это неправильно. Как может быть, чтобы Христос, Господь Бог, был любовью, и в то же самое время Он отомщал и делал разные наказания? Как это так? Слушатели, Господь Бог не только любовь, но мы всегда должны помнить, что Он также есть Господь Бог святый, и Он любит святость, и Он не может терпеть грех. И Он наказывает грех, друзья, хотя Он и призывает грешника к покаянию. И вот среди ярости, ярости истребления, мы видим милость Господа Иисуса к тем, которые Его. Мы читаем 7 стих 63 главы, где написано: «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему в милосердию, по милосердию своему и по множеству щедрот своих». Как вы видите, слушатели, здесь наступает внезапная перемена. Это как бы выход из тьмы в солнечное сияние полдня, как поворот от черного к белому. Наш Господь Бог славный в святости, слушатели, страшен, страшен в хвалениях, делающий чудеса. Он благ, Он любвеобильный, Он Бог милосердия. Он сказал: «Подлинно, подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут». И Он был для них спасителем. Это люди, друзья, оправданные Христом. Они творят правду. Христос сказал: «От избытка сердца говорят уста». Если сердце людей наполнено праведностью Христовой, вся жизнь будет отражением Христа. Мы читаем дальше, где говорится: «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их, по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их и носил их во все дни древние». Слушатели дорогие, Писание говорит неоднократно о наказаниях. Писание называет народ израильский корнем, из которого произрастет дерево будущей жизни. Но это говорится о той части Израиля, которая всегда оставалась верной Богу. Христос назван отпрыском, как я уже об этом говорил. Он назван отпрыском, взошедшим ростком из сухой земли. Он Бог по плоти, как бы прошел через всю историю этого народа, начиная Авраамом. Сам народ в целом был непокорным Богу, но семя Авраама, отца верующих, стало Божьим насаждением. Мы читаем далее, друзья, стихи от 10 до 15, где говорится: «Но они возмутились и огорчили Духа Святого Его, Поэтому он обратился в неприятеля их. Сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку величественную мышцею своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как вел их к покою? Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и могущество твое, благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Слушатели дорогие, здесь судьба израильского народа тесно-тесно переплетена судьбой Церкви Христовой. Исаия просит Бога о великом прощении для народа своего. Он говорит: «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Яков, он же Израиль, не имели достаточно силы, чтобы простить их согрешения. Только Господь, друзья, только Господь может простить их и искупить их от их грехов. Они действительно, действительно отошли далеко, далеко от Бога». Исаия спрашивает Господа: «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради работ Твоих, ради колен наследия Твоего». Исаия, слушатели, признает, что без силы Божьей люди не могут устоять в верности Ему. Они ушли далеко от Господа и перестали бояться Его. Вот как Он характеризирует их состояние. «Короткое время владел им, то есть наследием, народ святыни Твоей. Враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя твое». Друзья, пророк Исаия просит Господа вмешаться в их дело. Они отдают себя под крепкую руку Божью. Такой должна быть позиция каждого христианина сегодня – полностью, полностью уступить себя Богу. Да благословит вас Бог стать новыми людьми, друзья радиослушатели, новыми людьми, покоящимися в любви Христовой. И тогда, лишь тогда, будет великое благословение в жизни каждого человека. Ну вот, друзья, мы подошли снова к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет, конечно, большой ошибкой. Слово Божие нужно изучать, исследовать, читать, познавать. Конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции». Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой волне в это же время, а именно 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. С вами прощается Александр Захария. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.